Как раз в это время, когда любопытство в отношении Гэтсби было в высшей степени разогретым, одним субботним вечером огни в его доме погасли, не дотянув до глубокой ночи, и в такой же тьме, в какой началась его карьера Тримальхиона, она и закончилась. Лишь со временем я начал обращать внимание на то, что автомобили, подъезжавшие с надеждой к его дому, задерживались там не дольше минуты и затем мрачно уезжали во свояси. Решившись однажды проверить, не болен ли он, я подошел к его дому. Незнакомый дворецкий с грубым выражением лица выглянул из двери косо и подозрительно оценивая меня. «Мистер Гэтсби болен?»
«Нет».
И после паузы прибавил: «Сэр», медленно и неохотно. «Я не вижу его уже довольно долго и беспокоюсь, не случилось ли чего. Скажи ему, что пришел мистер Карреуи».
«Кто?» – спросил он грубо.
«Карауэй! Карауэй! Хорошо, я скажу ему». И тут же захлопнул дверь. Моя финка сообщила мне, что Гэтсби уволил всю обслугу в доме еще неделю назад и заменил ее полдюжиной других, которые теперь не ходят в Уэст-Эгг за покупками, где их могут подкупать торговцы, а делают скромные закупки, заказывая их по телефону. Мальчик-бакалейщик рассказывал, что кухня превратилась в свинарник, и вообще, по общему мнению, в поселке этот новый народ вообще никакие не слуги. На следующий день Гэтсби позвонил мне по телефону. «Уезжаешь?» – поинтересовался я. «Нет, старик. Я слышал, что ты уволил всех своих слуг. Просто мне нужны были такие, которые не будут распускать слухи. Дейзи навещает меня очень часто и по вечерам». Таким образом, весь этот караван-сарай распался, как карточный домик, от одного ее неодобрительного взгляда. «Это люди, для которых Вольфсхайм захотел что-то сделать. Они все братья и сестры. Когда-то они уже управляли маленькой гостиницей. Я вижу». Он звонил по просьбе Дейзи, чтобы узнать, приду ли я на обед к ней домой завтра. «Там будет и мистер Бейкер». Через полчаса позвонила и сама Дейзи, как мне показалось, с большим облегчением восприняла мое согласие приехать. Они что-то затеяли. И все же я не мог поверить в то, что они используют этот случай, чтобы устроить сцену, особенно такую довольно-таки мучительную, какую Гэтсби обрисовал в общих чертах в саду. Следующий день выдался знойным, почти последним и точно самым жарким днем лета. Когда мой поезд вырвался из тоннеля на солнечный свет, только горячие гудки национальной кондитерской фабрики прорывали тишину полуденного зноя. Соломенные сиденья вагона готовы были уже загореться. Женщина, сидящая напротив меня, некоторое время деликатно исходила потом под своей белой блузкой с длинными рукавами. Затем, когда газета, которую она держала в руках, стала мокрой, под ее пальцами бросила это бесполезное занятие и в отчаянии погрузилась в глубокую жару с унылым воплем. Ее сумочка скользнула на пол. «О, Боже!» – ахнула она. Медленно нагнувшись, я поднял ее и протянул ей, держа за крайний кончик уголков, чтобы показать, что не имею никакого злого умысла, но все сидящие рядом, включая саму женщину, все равно посмотрели на меня подозрительно. «Жара!» — сказал кондуктор знакомым лицом. «Ну и погодка!»
«Жарко! Жарко! Жарко!»
«Вам разве не жарко?»
«Не жарко?»
«Не жарко?» Мой сезонный билет вернул ко мне с темным следом от его руки. Будто кому-то здесь в этой жаре было интересно, чьи горячие губы он целовал, чья голова увлажняла пижамный карман в области его сердца. По холлу дома Бьюкененов гулял легкий ветерок, донося звук звонящего телефонного аппарата до нас с Гэтсби, пока мы стояли в ожидании у двери.
«Что? Вам нужно тело хозяина?» — прорычал дворецкий в трубку. «Сожалею, мадам, но мы доставить его к аппарату не можем. Сегодня слишком жарко, чтобы прикасаться к нему».
На самом деле он сказал: «Да, да, да, понимаю». Он положил трубку и подошел к нам, слегка поблескивая от пота, чтобы принять наши соломенные шляпы. «Мадам ожидает вас в гостиной», — громко произнес он, зачем-то указав рукой направление. В этой жаре любое лишнее движение было злоупотреблением. И без того скудным запасом жизненных сил. В комнате, хорошо затененной навесами, было темно и прохладно. Дейзи и Джордан возлежали на громадном диване, придавив, словно тяжелые серебряные идолы, свои белые платья, трепещущие в потоке обжигающего воздуха от вентиляторов. «Мы не в состоянии двигаться», — произнесли они одновременно. Пальцы Джордан, напудренные до бела поверх бронзового загара, на мгновение задержались в моих. «А где мистер Томас Бьюкенен, атлет?» — поинтересовался я. И тут я услышал его голос, грубый, приглушенный, хриплый, у телефонного аппарата из холла. Гэтсби стоял посередине темно-красного ковра и пристально рассматривал все вокруг зачарованными глазами. Дейзи наблюдала за ним и смеялась своим милым заразительным смехом. Маленькое облачко пудры поднялось в воздухе над ее грудью.
«Если верить слухам, — прошептала Джордан, — то это звонит любовница Тома».
Мы молчали. Голос из холла стал громким и раздраженным.
«Что ж, очень хорошо. Тогда я вообще не продам тебе машину. Я не обязан тебе ничего продавать, а то, что ты беспокоишь меня об этом в обеденное время, так это вообще недопустимо».
Трубку повесил микрофоном вниз и разговаривает, — сказала Дейзи цинично.
«Нет, это не так, — заверил я ее. — Это настоящая сделка, я в курсе того, о чем он говорит».
Том резко распахнул дверь, заслонив ее проем на какое-то мгновение своим плотным телом, и быстро вошел в комнату.
«Мистер Гэтсби!»
Он протянул свою широкую плоскую руку с хорошо скрываемым неудовольствием.
«Рад видеть вас, сэр!» Ник.
«Сделай нам холодный напиток!» — крикнула Дейзи. Когда он опять вышел из комнаты, она встала и подошла к Гэтсби и, пригнув его лицо к своему, поцеловала его в губы.
«Ты знаешь, что я люблю тебя!» — прошептала она.
«Вы забываете, что здесь еще присутствует дама!» — сказала Джордан. Дейзи оглянулась в нерешительности. «Вы тоже поцелуйтесь с Ником?»
«Что за низкая вульгарная девушка!»
«Мне все равно!» — крикнула Дейзи и начала танцевать на кирпичном камине. Потом она вспомнила о жаре и с виноватым видом села на диван как раз в тот момент, когда в комнату вошла няня в свежевыстиранной одежде, ведя за руку маленькую девочку.
«Мое сокровище!» — тихим голосом пропела она, протягивая к ней руки.
«Ну, иди! Иди же скорее к твоей маме, которая любит тебя!» Дитя, отпущенное няней, устремилось через всю комнату к своей маме и робко устроилось у нее в платье.
«Сокровище! Есть ли у мамы пудра для прекрасного золота твоих волос? Встань же сейчас и скажи всем «Здравствуйте!»
Мы с Гэтсби по очереди наклонились, чтобы взять маленькую, неохотно подаваемую нам ручку. После этого он продолжал смотреть на дитя с удивлением. Я не думаю, что до этого он по-настоящему верил в ее существование. «Меня одели перед обедом», — сказала дитя с чувством, повернувшись к Дейзи. «Это потому, что твоя мама захотела тебя показать гостям». Улыбка превратила ее лицо в одну сплошную морщину, подобную той, что на ее маленькой белой шее. «Да ты просто мечта! Прекраснейшая маленькая мечта!» «Да», — спокойно признала дитя. «У тети Джордан тоже белое платье». «Как тебе друзья твоей мамы?» Дейзи повернула ее лицом к Гэтсби. «Тебе не кажется, что они прелестны? Где папа?»
«Она не похожа на своего отца», — объяснила Дейзи. «Она похожа на меня. У нее мои волосы и моя форма лица».
Дейзи откинулась на спинку дивана. Няня сделала шаг вперед и протянула руку. «Пойдем, Пэмми». «До свидания, милая». Выражая постоянно обращенным назад взглядом свое нежелание уходить, вымуштрованное дитя взяла за руку свою няню, которая вытащила ее за дверь, и в этот момент вернулся Том, неся перед собой 4 бокала джиновых рики, полных позванивающим кубками льда. Гэтсби взял с подноса свой бокал. «Они в самом деле выглядят холодными», — сказал он с явным напряжением в голосе. «Мы опустошили их большими жадными глотками». «Я где-то читал, что солнце с каждым годом становится все горячее и горячее», — сказал Том добродушно. «Похоже, что очень скоро земля упадет на солнце. Или нет? Подождите, скорее совсем наоборот. Солнце остывает с каждым годом».
«Выйдем на воздух», — предложил он Гэтсби.
«Я хочу, чтобы вы взглянули на само это место». Я вышел вместе с ними на веранду. По зеленой глади пролива, застоявшейся от жары, медленно полз один парусник в сторону более прохладного моря. Глаза Гэтсби мгновенно засекли его. Он поднял руку и указал на противоположную сторону бухты. «Я живу прямо напротив вас». «Неужели?» Наши глаза устремились вдаль, оторвавшись от клумб с розами, плавающего от жары газона и пожухлой от тягостно жарких дней травы вдоль берега. Белые крылья парусника медленно плыли на фоне голубой прохладной дали неба. В этой дали лежал океан, украшенный будто фестонами, выступами суши и изобилующий благословенными островами. «Вот вам настоящий спорт», — сказал Том, кивая головой. «Я бы хотел сейчас побыть там, на том паруснике, вместе с ним хотя бы с полчаса». Обедали мы в столовой, также затемненной от жары, и запивали нервную веселость холодным элем. «Чем же мы будем занимать себя сегодня вечером?» – воскликнула Дейзи. «И завтра, и в последующие 30 лет». «Не все так мрачно», – сказал Джордан. «Жизнь начинается заново, когда освежается осенью. Но сейчас-то так жарко», – настаивала Дейзи, готовая расплакаться. «И все так неясно и запутанно. Давайте все поедем в город». Ее голос боролся с жарой, пробивался сквозь нее, бил ее, вылепливая формы из ее бесчувственности. «Я слышал, что сейчас все делают гаражи из конюшен», — говорил Том Гэтсби. «Но я первый, кто сделал конюшню из гаража». «Так, кто хочет поехать в город?» – настойчиво спросила Дейзи. Взгляд Гэтсби медленно поплыл в ее сторону. «А!» – воскликнула она. «Как же элегантно ты выглядишь!» Их взгляды встретились, поглощая друг друга неотрывно, будто они были одни в пространстве. Сделав над собой усилие, она опустила взгляд на стол. «Ты всегда выглядишь так элегантно», — повторила она. Она сказала ему, что любит его. И это видел Том Бьюкенен. Он был поражен. У него даже рот открылся, и он посмотрел сперва на Гэтсби, потом снова на Дейзи, так, будто только что узнал в ней ту, которую знал много лет назад. «Ты похож на того мужчину с рекламного щита», — продолжала она невинным голосом. «Ну, ты знаешь, того мужчину, который рекламирует так хорошо». Прервал ее поспешно Том. «Я полностью за то, чтобы ехать в город. Собирайтесь, мы все едем в город». Он встал, но продолжал бросать взгляды то на Гэтсби, то на свою жену. Никто не шевельнулся. «Поедемте ж!» Его самообладание дало небольшую трещину. «В чем дело? В конце концов, если мы едем в город, то давайте, поехали!» Его рука дрожала от усилия, с которым ему все еще удавалось сдерживать себя, поднесла к его губам стакан с последним глотком эля. Голос Дейзи поднял нас всех на ноги и вывел на раскаленный гравий подъездной аллеи. «Мы что, просто вот так сорвемся и поедем?» – возражала она. «Прямо уже сейчас? И что, даже не дадим никому выкурить ни одной сигареты сперва? Все курили сигареты на протяжении всего обеда. О, ну тогда давайте займемся чем-то интересным, просила она его. Сейчас очень жарко, чтобы суетиться. Он ничего не ответил. Ладно, пусть будет по-твоему, сказала она. Пошли, Джордан. Они поднялись наверх, чтобы переодеться, тогда как мы, трое мужчин, стояли во дворе, вороша ногами горячий гравий. Серебряная дуга луны уже забрезжила на западном небосклоне. Гэтсби начал что-то мне говорить, потом передумал, но не раньше, чем Том подкатил и стал смотреть на него выжидательно. «У тебя конюшни здесь?» — выдавил из себя вопрос Гэтсби. «За четверть мили отсюда, по прямой дороге». «А, пауза». «Я не вижу никакого смысла ехать в город!» Вдруг раздраженно выпалил Том. «Эти женщины вбили себе в голову, что в городе лучше!» «Мы возьмем с собой что-то пить!» Раздался голос Дейзи из верхнего окна. «Я возьму виски!» Ответил Том и пошел в дом. Гэтсби резко повернулся ко мне. Я не могу ничего выдавить из себя в его доме, старик. Голос у нее какой-то нескромный, заметил я. Будто это не ее голос, а... Я замялся. Это голос больших денег, неожиданно сказал он. И это было так. Я никогда не понимал этого раньше. Это был голос больших денег. Именно они были тем неистощимым очарованием, которое то нарастало, то ослабевало в нем. Его металлическим звоном, его цимбалами, под которые он выводит свою песнь в высоком белом замке «Дочь царя, золотая девушка». Том вышел из дома с литровой бутылкой, завернутой в полотенце. За ним вышли Дейзи и Джордан в маленьких тугих шляпках из проволочной ткани с легкими накидками через плечо.